посвящается моим родителям Геральдин Люттен Владимиру Александровичу Познеру. Как на проводе печушка, как в полуночном хоре пьянчушка, на свой лад быть свободным хотел. Леонард Коэн. По крайней мере, я попытался. Рэндалл Патрик МакМерфи в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Вместо предисловия. 19 ноября 2008 года. Кажется, это было в 1987 или в 1988 году. Я тогда познакомился с Брайаном Каном, сыном известного американского журналиста, писателя и общественного деятеля Альберта Кана, с которым приятельствовал мой отец, когда, живя в Америке, работал в кинокомпании MGM. Кан-старший был коммунистом, горячим сторонником СССР, и сын его, Брайан, побывал раз или два в знаменитом лагере Артек. Во времена маккартизма его отца занесли в черные списки и лишили работы. Взгляды и опыт отца не могли не повлиять на формирование Брайана, который хоть и не стал коммунистом, но придерживался левых либеральных взглядов. Время от времени он приезжал в страну, поначалу представлявшуюся ему мечтой человечества, но и потом, когда его постигло разочарование, замечу в скобках, это случилось со множеством подобных людей, уверовавших в свое время в Советский Союз, он не терял с ней связи. Если мне не изменяет память, наше с ним знакомство произошло благодаря его приезду на Московский международный кинофестиваль, куда он привез свой документальный фильм о советско-американском сотрудничестве по спасению, кажется, сибирского журавля. Словом, мы встретились, стали общаться, и в какой-то момент Брайан сказал, что мне следует написать книжку о своей жизни. Я ответил, что мне некогда, и он предложил приходить ко мне домой каждый день часа на 2-3, задавать мне вопросы, записывать ответы на диктофон, затем расшифровать и разбить все это на главы. Я согласился, но с условием, что стану говорить только о политической стороне моей жизни, а не о личной. На том и договорились. Записав кассет 40, Брайан уехал к себе в Монтану, откуда через 2 или 3 месяца прислал распределенный по главам текст. Я по нему слегка прошелся, сообщил Брайану, что тот может искать издателя, и забыл думать об этом. Прошло еще 3 месяца, прежде чем Брайан позвонил. «Владимир, я показал эту рукопись одному замечательному редактору, приятелю моего отца, и он сказал, что хотя это очень интересно, ни один издатель не захочет опубликовать ее в таком виде, без какой-либо информации о тебе, о твоей личной жизни, понимаешь?» «Ладно, Брайан, я подумаю», — ответил я ему. Прощание с иллюзиями. Я приступил к написанию книжки заново, выбросив все, что мне прислал Брайан. Писал я 2 года, как помнится, после чего отправил рукопись знакомому американскому литературному агенту Фреду Хиллу. Прочитав книжку, Фред позвонил мне, сказал, что она понравилась ему и что он свяжется со мной, когда найдет издателя. Спустя 2 месяца он сообщил: «Владимир, я сделал нечто такое, что литературные агенты редко делают. Я послал твою рукопись сразу 7 самым крупным издательствам Америки». «И что?» «А то, что все 7 ответили отказом. Некоторые сразу, некоторые потом, но отказались». Помню, как при его словах я испытал одновременно 2 чувства — разочарование и облегчение. «Значит, это конец?» «Нет, это значит, что твоя книжка станет бестселлером». «Да-да, наберись терпения». Я не знал, что и подумать, но вскоре Фред позвонил с радостной новостью. Издательство «The Atlantic Monthly Press» купило права на публикацию моей книжки и готово выплатить мне $100 000. Сумма меня потрясла. Моим редактором должна была стать некая Энн Годофф, Замечу в скобках, что это издательство, хотя и не числится среди крупнейших, имеет очень высокую репутацию в литературных кругах. Я это знал. Чего я не знал, так это того, что Годов считалось, да и считается, одним из самых знающих и сильных литературных редакторов Соединенных Штатов Америки. Ныне она возглавляет издательство «Пенгайм Букс». Книжка вышла в 1990 году и, к изумлению всех, кроме Фреда Хилла, вскоре попала в престижный список бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс». Продержалась она там в течение 12 недель. Как вы, возможно, догадались, я написал эту книгу по-английски. Я рассудил так. Поскольку моя сознательная жизнь началась с английским языком, я и напишу книжку на нем, а потом сам переведу ее на русский. Книга, однако, далась мне с огромным трудом, со страданиями. Она меня совершенно измотала. И, наконец, закончив ее, я и подумать не мог о том, чтобы взяться за русскоязычный вариант. «Подожду немного, отдохну», — говорил я себе, — «и затем примусь за перевод». Мысль о переводе меня никогда не оставляла. Многие советовали мне отдать ее на сторону, но это было невозможно. Слишком личное, я бы даже сказал, интимное содержание не позволяло мне доверить ее кому бы то ни было. Шли годы. Несколько раз я брался переводить и каждый раз бросал, так по существу и не начав. Прошло 18 лет, и вот, наконец, я книжку перевел. Дав ей отлежаться некоторое время, я с чувством выполненного долга стал читать русский вариант и ужаснулся. Я понял, что в таком виде она выйти не может. Столько всего произошло в моей жизни за эти 18 лет, столько изменилось в моих взглядах, столько из того, что казалось мне верным тогда, сегодня верным не кажется. Как быть? Можно было, конечно, осовременить текст, так сказать, подправить его, и тогда и мой читатель поразился бы тому, что я еще 18 лет назад был необычайно прозорлив. Я решил оставить книжку такой, какой она была. Но при этом снабдить каждую главу своего рода комментариями к написанному, комментариями, отражающими мои сегодняшние взгляды, эдаким хождением взад-вперед во времени. Что получилось и получилось ли, не знаю. Но этого не знает никто из тех, кто пытается свои мысли выразить словами и положить их на бумагу. Я совершенно ясно помню один день из детства. На чердаке загородного дома друзей моей матери я играл. Тянул за веревку деревянную лодку. Собственно, я хотел отвязать лодку, но узел не поддавался, хоть я и старался развязать его изо всех сил. Мне скоро стало ясно, что во всем виновата лодка. Шваркнув ее об пол, я стал пинать ее, я был вне себя от гнева. Тут появилась мама. «Почему бы тебе не пойти вниз?» — предложила она. — Там есть один господин, который очень хорошо развязывает узлы. Я спустился и увидал мужчину, сидевшего на диване. Быть может, мне изменяет память, но я и сейчас вижу его глаза, желтовато-зеленоватые, чуть насмешливо на меня смотрящие. Правда, меня это немало не заботило. Я подошел к нему, поздоровался и попросил помочь мне развязать узел. Он сказал: «Что ж, попробую». Взял кораблик и стал возиться с веревкой. Я наблюдал за ним крайне внимательно, и почему-то сильное впечатление произвело на меня небольшое вздутие, которое я заметил на безымянном пальце его левой руки. Он легко расправился с узлом, отчего я почувствовал себя неумехой, и отдал мне кораблик. Я поблагодарил его, а мама сказала: «Это твой папа. Он приехал в Америку, чтобы увезти нас назад во Францию. Мне было 5 лет. Не помню, чтобы эта встреча тогда произвела на меня впечатление. Не помню также, чтобы я особенно скучал по отсутствующему отцу в течение первых 5 лет своей жизни. Раньше у меня не было папы, а теперь он появился. Вот и все. Двигаясь по туннелю времени к тому далекому дню, я не ощущаю волнения. Ни мороза по коже, ни холодка в животе. Нет ничего говорящего о том, что память задела и разбудила какое-то спящее чувство. И все же этот день был для меня судьбоносным. Не приехал бы за нами папа, и моя жизнь пошла бы по совершенно другому руслу. Моя мать, Жеральдин Небуае де Буа-Лютен, была француженкой. Она, ее брат и три сестры родились в благородной семье, предка которой сам Наполеон наградил баронством за верную службу. Дворянский титул вскоре стал частью семейных легенд и толкований, событием громадного значения. Я проникся подлинным пониманием сего лишь в 1980 году, когда двоюродный брат моей матери пригласил меня с супругой на ужин в свой парижский дом. Мы были введены в комнату, и нам представили портрет прапрапрапрапрадеда, а также баронскую грамоту, висевшую рядом в позолоченной раме, с такой торжественностью и благоговением, будто речь идет о святом Граале.